Юрій Стасюк. Над пропастю. Сколько же это может продолжаться? Каждую пятницу ты уходишь неизвестно куда, и по 2-3 дня тебя нет дома. Я устала ждать, выглядывать и волноваться. И где ты только бываешь? Ты совсем перестал читать Библию. В собрании был в последний раз, уже и не помню когда. Ну что мне с тобой делать? Она немного помолчала, а потом умоляюще сказала: «Сынок, не ходил бы сегодня, а? Что-то сердце у меня неспокойно. В воскресенье на собрание вместе пойдем. Вот и проповедник, говорят, хороший приезжает». «Мам, да ты не волнуйся, все в порядке. Ты же знаешь, мы с ребятами ходим в горы. Полазим по горам, погуляем маленько. Ну что тут плохого? Ну а Библию я не читаю. Так ведь некогда. То учеба, то сборы разные. А насчет собраний? Неужели ты думаешь, что я должен похоронить себя в церковных стенах среди стариков и старушек? Их заунывное пение меня раздражает. Видел я там несколько молодых полудебилов, тоже мне святые. И потом, мам, не напоминай мне больше о Боге, хорошо? Ну, пока. Дня через 2 вернусь». Анатолий, так звали молодого парня, хлопнул дверью и вышел на крыльцо. Пахнуло свежестью и волей. «И когда только мать оставит меня в покое, ее причитания выводят из равновесия». Он быстрым шагом направился к стоящей неподалеку машине. Дальше все шло обычным путем. Но в кемпинге, где его должны были ожидать и друзья, никого не оказалось. Дежуривший рейнджер подал листок от факса, на котором было: «Сори, бой, приглашены на религиозное собрание. Твои друзья Майк и Виктор». Эти слова поразили его словно громом. Он долго и ошалело смотрел на белый листок с короткими словами. Потом, словно очнувшись, скомкал его в кулаке и зло процедил сквозь зубы: «И они туда же. Окей, поеду один». Досадливо махнул рукой и раздраженно сплюнул. Вертолет, который должен был доставить их в горный лагерь, был готов. Он решительно сел в вертолет, махнул пилоту рукой, и вскоре они летели в сторону гор, где располагался лагерь. Внизу плыла панорама холмов. Восхищенно Анатолий смотрел на открывающуюся красоту природы. Он любил ее и с удовольствием проводил все свободное время среди природы. А вот и горы. Наконец-то он отдохнет от укоряющих глаз матери с ее бесконечными нотациями. А вот и лагерь. В лагере тоже никого не оказалось. Было еще рано, люди в основном будут только завтра. От нечего делать он послонялся вокруг. Вертолет улетел. Было очень тихо, и в этой тишине отчетливо слышались слова матери: «Сынок, не ходил бы сегодня, а? Что-то на сердце у меня неспокойно». Эти слова исходили откуда-то изнутри и не давали покоя. Чтобы отвлечься, он медленно пошел по склону горы в сторону, откуда доносился шум горной речки. Около 2 часов он шел по горной тропинке, которая постепенно поднималась к крутым скалам. Поглощенный невеселыми мыслями, он не заметил, как оказался в каком-то тупике. Дальше тропинки не было. Вверх и вниз простирались отвесные стены скал. Он осмотрелся. До верха оставалось совсем немного, метров около 20. На самой вершине, на краю стены, стояло большое, наполовину сухое дерево. Кто знает, сколько сот лет оно там простояло. Вниз падала отвесная, головокружительной высоты стена. На самом дне пропасти шумела по камням речка. Благоразумие подсказывало вернуться по той же тропинке назад, но на это уйдет несколько часов, а азарт игрока-спортсмена подталкивал на отчаянный поступок – добраться до вершины. По противоположному склону он смог бы быстрее добраться до лагеря, выиграв несколько часов. Да и время склонялось к вечеру. Опасность быть застигнутым темнотой на подъеме внушала опасения. Малейший промах мог оказаться роковым. Несколько минут борьбы между азартом и благоразумием, и он решился на отчаянный шаг. Молодость отчаянна и безумна, а ему было всего 20 лет. Решительно сбросив все лишнее, он осторожно стал карабкаться вверх по почти отвесной скале. Медленно, но уверенно продвигался к вершине. Тренированное тело послушно преодолевало шаг за шагом. Расстояние до заветного дерева медленно сокращалось. Примерно на половине пути он решил остановиться и перевести дух. Нащупал ногами нечто вроде опоры, уцепился руками за какие-то чуть виднеющиеся выступы и замер на несколько секунд. Вдруг выступ под правой ногой обломился. От неожиданности правая рука соскользнула, и вся тяжесть тела перешла на опору под левой ногой. Не выдержав тяжести, нога соскользнула, и он повис на левой руке над пропастью, судорожно вцепившись пальцами в небольшой выступ. Лихорадочно он стал шарить правой рукой по скале, ища, за что бы зацепиться. Но каменная стена была как полированная. Дрожь пробежала по спине. Он все понял. Долго ему так не продержаться. Он посмотрел вверх. Заветное дерево было почти рядом. Когда он посмотрел вниз, смертельный ужас наполнил его душу. Пальцы быстро слабели. В одну секунду в его сознании пробежало и детство, и юность, и собрание верующих, где он совсем еще мальчиком пел христианские песни, аккомпанируя себе на гитаре. И последние мамины слова, полные страдания и жалости к нему. «Как все глупо и нелепо!» — мелькнула мысль. Он понимал, что погиб, но молодое, полное жизни тело всеми своими клетками протестовало. Оно жаждало жизни, не хотело умирать. «Помогите!» — крикнул он, насколько хватило сил. Но, увы, только эхо, как бы издеваясь, ехидно пропело. «Е-е!» Пальцы уже занемели. Еще несколько мгновений, и он полетит вниз, в смерть, в небытие. Там, внизу, уже мертвого, его растащат хищные звери, которые здесь водятся в изобилии. Времени на размышления уже не было, и он решился на последний шанс. «Господи, спаси меня! Помоги мне!» Как вопль эта кроткая молитва далеко разнеслась по горам, раздаваясь тем же самым эхом. Е-е! Пальцы уже отказывались держать и неотвратимо соскальзывали с уступа. Приготовившись к самому худшему, он в ужасе закрыл глаза. Вдруг что-то больно хлестнуло его по спине. Он открыл глаза и увидел рядом с собой дерево, которое почти прикрывало его своими полусухими ветвями. Но пальцы уже разжались, и в какую-то долю секунды он инстинктивно ухватился правой рукой за ветви. Дальнейшее произошло почти мгновенно. Стоя на вершине у сломанного дерева, на коленях, он благодарил и прославлял Бога за свое спасение. Когда на другой день он вернулся домой, мать была поражена видом своего сына. На лбу пролегла глубокая морщина. По волосам от лба виднелась прядь седых волос. Сын обнял мать и шепнул ей на ухо: «Мама, приготовь мне, пожалуйста, костюм к собранию». Мать гладила рубашку сына и не замечала, что слезы радости текут по щекам. Местная община верующих с радостью приняла его в свое лоно, благодаря Бога за чудное спасение. Он стал ревностным христианином и проповедником Евангелия. Отныне прядь седых волос всегда напоминала ему о милости и благодати Божией.